истории остаются правители, которые приносят с собой идеи. Раньше все были бесправны. В России она хотела вести право. Идея-то какая? Смотрите. Но она говорила, я не могу отменить крепостное право. Меня забросают камнями. Идеи, которые революционны, которые уничтожают старый режим, как можно их применить в России? Екатерина исходила из того, что русский народ очень, условно говоря, засорен. Нужно воспитать нового русского человека. Российский дворянин, он должен служить. Екатерининская эпоха стала эпохой реализации идей просвещения в России. Это эпоха талантов. Такого количества талантливых людей не было ни в одном царстве. Непоротая выросла интеллигенция, понимаете?
Здравствуйте! Это научно-познавательный сериал «История только начинается». Здесь мы говорим с учеными, которые открывают прошлое, изучая то, что от него осталось. И сегодня мы продолжаем разговор с Евгением Анисимовым, доктором исторических наук, профессором факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге. Евгений Викторович, в прошлый раз говорили о Петре Первом, а сегодня договорились поговорить о Екатерине Второй. Да. Может быть, логично начать со знаменитого памятника, с «Медного всадника». Там написано «Петру Первому, Екатерина Вторая». И так, как будто между ними больше никого не было. Вот действительно ли Екатерину Вторую можно считать продолжательницей дела Петра?
Да, конечно, конечно. Посмотрите, как расширялась империя, да? Это прямое продолжение Петровского начала. Действия Потемкина в Новороссии, как Меншикова в Ингерманландии. Вот. И кроме того, вот эта европейская ориентация Петра, она проходила и для Екатерины даже в большем смысле. И, наконец, третье – это политический режим. Политический режим, оставшийся неизменным на протяжении всего ее правления, он был порожден петровскими реформами, конечно. Но само явление Екатерины, оно необыкновенно интересно. Ну вот можете себе представить. Юная 14-летняя девочка приезжает в чужую страну, не зная ни языка, ничего, и не исчезает, не пропадает, а становится великой императрицей. Вообще эпоха Екатерины II, если вот так вот посмотреть, это вершина. Австрийский император Иосиф говорил, что Екатерина может вести деньги из кожи, их будут принимать, настолько она богата. И вот как это произошло? Мы когда о Петре говорили, там были свои причины появления Петра. А здесь какие, как бы сказать, причины? Ну, в своих мемуарах, к которым нужно всегда относиться очень, как бы сказать, осторожно, она пишет, что отец ей дал такой наказ. Значит, нравится государыне, мужу и народу. Но с мужем сразу не получилось.
Не вышло, да.
Не вышло. Государыня Елизавета Петровна была очень капризна и прочее. И оставалось только одно, как она говорила Екатерине, нравится народу. Ну, понимаете, нравится народу, это еще мало что говорит. Нужно прийти к власти, она стремилась к власти, с некими идеями. Вот понимаете, в истории остаются правители, которые приносят с собой идеи. Ну, еще такой Александр II, да? Вот. И у Екатерины, этой юной девушки, у которой главное занятие было чтение, потому что жизнь была очень скудна, очень неинтересна при дворе Елизаветы Петровны, танцы, те самые праздники и никакой интеллектуальной жизни. Вот, она читала. И она довольно быстро освоила ряд важнейших положений, которым жила Европа. Положения, которые входят в систему просвещения. Идеи просвещения стали ее идеями. И она захотела их реализовать в России. Вообще идеи просвещения имеют как бы три побега. Первый побег основной – это Франция, империя и прочее, прочее. Второй побег – американское государство, американская демократия. Третий – Россия. Как идеи, которые революционные, которые уничтожают старый режим, как можно их применить в России? Ну, как применить? Просвещение с маленькой буквы. России нужно просвещение. Нужны школы, нужно образование, нужны институции, все, что с этим.
Просвещение связано. Подданных.
Да? Подданных. Угу. Второе, что России нужно. Как ни странно, сословный строй. То есть в то время, как в Европе шло уничтожение сословного строя, в России Екатерина с помощью жалованных грамот возрождала, создавала сословие. Для чего? Раньше все были бесправны. Был государь переводящий как господин, и все. Да? А все сословия должны иметь некие права. Они должны быть защищены. Значит, дворянство должно быть защищено. Своими правами они, их нельзя там пороть и тому подобное. Купечество своими правами, крестьяне своими правами. И в итоге создавалось то, что Екатерина называла конституцией. То есть система права, с разного права. Вот в России она хотела ввести право, чтобы в России было правовое государство. Идея-то какая? Смотрите. Мы достигли этого, да? Угу. Вот это очень важный момент. И сразу же все ее правления, все ее начинания, они канализировались. Ну, для этого она еще, значит, составила такой документ для, значит, представителей дворянства и купечества, которые собрались в уложенную комиссию, вот, где она наказ составила, где все эти идеи выражены. Они не были оригинальны, они были скопированы с правовых концепций разных деятелей, но тем не менее, вот Екатерининская эпоха стала эпохой реализации идей просвещения в России. Они самые разные были. Ну, например, говорила, что такая простая вещь, что не делай другому скверного, что не желаешь себе. Да? Угу. Что люди любого сословия должны защищены, бояться закона, а не чиновника. Ну и так далее. То есть у нее было довольно ясное представление. Она эту идею продвигала. Она писала законы, и даже в одном из писем пишет: у меня такая графомания, меня, значит, тянется руки, если вижу чистую бумагу и перо, писать. И в одном моменте она сказала, что вот, ну там, мир какой-то был заключен, она участвовала в этом. Это все ерунда, говорит она. Вот написать такой закон, который переживет 2-3 поколения и будет действовать, вот это настоящая заслуга. И от нее осталось около 10 тысяч рукописей. Представляете? 10 тысяч рукописей и именно вот такого законодательного характера.
Ну да, она, кажется, еще писала, что не могу и день провести, чтобы не измарать листка. Обязательно что-то нужно написать.
Да, причем вот очень интересно, что вот эти идеи просвещения, идеи личности, уважения личности, идеи прав, идеи свобод, она проводила очень реально. Вот памятник знаменитый Микешина, который стоит на Невском. Посмотрите, там наверху Екатерина, а внизу сидят ее сподвижники. Ну как они сидят? Они свободны. Она их не давит. Угу. И более того, там сидит 9 человек. Ну, можно было еще посадить, ну, еще 5-6. Ну, например, Ушакова, адмирала там нет. Угу. Вот. Или там, не знаю, Бортнянского, или там кого-то из художников, Львов, например, да. Державин там есть, а друга его нет. То есть это эпоха талантов, талантов, она говорила, что истинный талант, он не высовывается, не говорит, вот я. Он, его надо разглядеть.
Отыскать, да?
Отыскать, вытащить и поставить на нужное место. Когда я еду в карете, я не беспокоюсь по поводу кучера, потому что он знает свое дело. Даже был такой момент, когда ее яхта столкнулась с другим кораблем, она не вышла из своей каюты. И сказали, матушка, а чего вы вообще не вышли? А она говорит, ну что я полезу, когда там специалисты этом разбираются? Ну, если мы будем тонуть, надеюсь, вы меня не забудете. Вообще, она, понимаете, была такой женщиной, что вот если бы она сейчас зашла, мы бы с ней могли поговорить. Потому что у нее, особенно в первые 20 лет правления, необыкновенное чувство юмора. И был такой эпизод, что адмирал Чичагов держал победу, и она его решила пригласить в Эрмитаж. У нее было три Эрмитажа, самый интимный Эрмитаж, где просто без чинов сидели, разговаривали. Она часто приглашала кандидатов в губернаторы и с ними разговаривала обо всяких делах, а потом бывало говорила генерал-прокурору, ну что же вы мне идиота такого прислали? Вот. И вот он должен был, Чичагов, прийти. И говорю, матушка, он вообще такой матершинник, вообще лучше с ним не связываться. Ну, она его пригласила, и вот он пришел, сел на краешек, значит, кресла, и она его стала расспрашивать о сражении. Вот. А она обладала необыкновенной симпатией, симпатичным манерой разговаривать. Mm-hmm. Она любила, умела слушать. И вот он, значит, начал рассказывать, и так разговорился, что там по матери что-то сказал. И потом упал на колени, говорит, матушка, прости. Она говорит, ну что вы, Василий Яковлевич, сядьте снова, я вашей морской терминологии не понимаю. Вот это необыкновенная была женщина. И говорила, что вот почему они так свободны под ней, под ее ногами сидят. Потому что она считала, что блеск чужого таланта лишь увеличивает блеск ее короны. Угу. И такого количества талантливых людей не было ни в одном царствовании. Это просто грозди этих, грозди. Ну, один Суворов, да? Угу. Да, это совершенно колоссально. Вот. И в этом смысле она сумела создать обстановку, при которой вот эти ее как бы отстраненные идеи просвещения, внедрения в Россию, они проходили, да? Вот всем известен Смольный институт. Смольный институт был создан для воспитания маленьких девочек из бедных дворянских семей. Ну, там были 18-й ребенок, 16-й ребенок. Какая была идея этого Смольного института? Ну, воспитание всегда занимались. А было написано в уставе, воспитать матерей будущих граждан.
Будущих граждан.
А это декабрист. Угу. Это поколение декабристов. Вот какая была идея. Екатерина исходила из того, что русский народ очень, условно говоря, засорен. Нужно, эта идея просвещения отвечала, нужно воспитать нового русского человека. Как его воспитать? Значит, брать этих несчастных детей, создавать специальные учреждения, где готовить третий класс, то есть в сущности буржуазию. Только таким образом можно и изменить генетическую природу. Вот. И, ну, конечно, много из этого не удавалось, но сама идея была очень... Ну, Смольный институт принес большие вообще плоды, замечательно.
А каков был набор характеристик вот этого нового человека, нового будущего гражданина? Он должен быть свободным, образованным, каким еще?
Он, конечно, свободным, потому что она вообще считала, что несчастье России – крепостное право. Она даже писала, что в Москве нет ни одного дома, в подвалах которого не было бы камер пыток. Угу. Для этих людей, которые рождены в сущности свободными. Да? То есть свобода вот для нее больше очень много значила. Но она говорила, я не могу отменить крепостное право. Меня забросают камнями. Угу. А, даже сам просвещенный Александр Сергеевич Строганов, ну вот президент Академии художеств, меценат и все такое, Воронихин его, значит, воспитанник, сам Александр Сергеевич Строганов говорит, ну хорошо, отмените крепостное право, а кто же с меня сапоги будет снимать? Вот она это понимала. То есть вот идея свободы – очень важная характеристика нового человека. Затем, конечно, образование. Образование и вообще стремление к постижению нового. И в этом смысле Петровская преемственность соблюдалась. Нельзя сказать, что она бы настаивала на том, чтобы это был глубоко верующий человек. Потому что это была другая эпоха. Это была эпоха во многом отрицания ценностей традиционного, так сказать, христианства. Вот. Конечно, этот человек должен быть верным подданным. То есть идея ведь какая? Идея, что свобода, дворянство – это право выезда за границу и занятий. Но истинный российский дворянин, он должен служить. Он должен служить отечеству, самой государыне. Да? Вот. И в итоге создавался идеализированный вообще тип, которого в сущности не было никогда в России. И, да, и разрабатывалось много тоже законодательных мероприятий. Он должен быть прагматичным, он должен отзываться на все новинки, которые существуют, заниматься бизнесом те, кто может это заниматься. Ну и, но в целом идея, понимаете, какое дело? Вот нынешний институт культуры, университет культуры – это дворец Бицкого. Угу. И жители Петербурга удивлялись, почему там пищат цыплята. Оказывается, Бицкой был инициатором организации инкубаторов.
Инкубаторов?
Инкубаторов, да. Идея такая же была в отношении людей. Вот людей нужно... Даже как...
Выращивать как цыплят.
Как цыплят, да. И вообще вот эта идея, что человек, он мягкий, как глина, что из этой глины можно сделать то, чего ты хочешь, у нее была, как бы сказать, главной идеей. И педагогической главной идеей. Отсюда и сама вот, когда они всяко начинают говорить, что у нее там молодые любовники, это действительно так. Она... Все время хотела воспитать себе человека, который бы был достоин ее, который бы разделял ее ценности. Но, значит, Орлов Григорий, который был на 10 лет ее муж, он к этому не подходил. Не подходил. Ну, как она его называла, кипучий лентяй. Угу. Вот. И когда появились молодые ребята, молодые ее фавориты, то ей казалось, что она может примером, чтением и всем воспитать себе такого человека, который бы был ей близок. Но, к сожалению, этого не получалось, потому что они все были альфонсами и старались, как сказать, дремали между книжками, пока старухи на горизонте не было. Поэтому это эксперимент у нее не получался. И вообще вот, личная жизнь ее не удалась по-настоящему. Потому что вот, по всем ее письмам видно, что это была такая страстная, тонкая натура, которая жаждала любви. Она даже так пишет, что я вообще не могу жить без любви. Вот. И каждый раз ее ждала неудача.
Многократные личные попытки Екатерины II воспитать нового человека оканчивались заканчивались неудачей.
Соответственно, но все равно вот это движение, оно было. Понимаете как? Ведь Екатерина, например, запрещала бить при своем дворе слуг. И вообще обращалась с людьми на «вы» в России, на «вы». старший, значит, начальник.
Да это... еще и правительница.
Правительница, да. И это все-таки входило в сознание людей. В ее законах вдруг зазвучали библейские, вообще евангелические тексты, где как бы пересказываются принципы Евангелия. Если там, не знаю, скотина врага твоего тонет, то вытащи ее, ну и так далее. То есть такие вещи, которые обычно в России власть имеет звериное лицо, она рыкает на людей. А тут вдруг власть заговорила языком прелестной женщины, которая призывала к терпимости, гуманизму, и сама это делала. Знаете, когда было подавлено восстание Пугачева, следственная комиссия требовала, чтобы в каждой деревне была поставлена виселица, и на ней повесили кого-то. Она говорила: вы что? Я правитель всех русских. Для меня эти крестьяне, которые, значит, восставали, они тоже мои. И когда начали, значит, были, этот самый Пугачев был приговорен к четвертованию снизу, то есть сначала обрубают ноги, потом руки, потом голову, он сказал: боже упаси, иначе подумают в Европе, что я как Иван Грозный. И поэтому был дан тайный приказ палачу сначала отрубить голову, чтобы он не мучился. Вот. И потом еще даже ругали этого палача, якобы он ошибся. Так было придумано. Вот. И вот этот гуманизм, он оказался очень важным. Важным для и власти тоже. Шла такая цивилизационное изменение самой власти.
Но прежде всего, все это было направлено на государственные институты, понятное дело, и на дворянскую элиту. Дворяне стали свободны, да, благодаря жалованной грамоте, а крестьяне-то свободу не получили. И все-таки получается, что большая часть, подавляющее большинство населения России, оно оказалось вне вот этого дискурса просвещения.
Да. Видите, какое дело, что можно сказать о дворянстве. Она хотела, грубо говоря, вот... Мы встречаемся на конгрессе, человек дает мне карточку, на ней написано, что он граф, он историк, да, он граф. Что он граф? То есть идея ее была такая: права, которые были у дворянства, будут постепенно распространяться на другие сословия. А это права современного общества.
Они будут как бы эманировать, получается, да?
Да, да, но не сразу. Она говорила, что Россия такая страна, что... там, не знаю, нужно 3 раза послать указ, чтобы он был исполнен. Инерционная, опять же, страна. Ничего в России нельзя сделать сразу. Это все нужно постепенно. Пусть у меня будут свободные дворяне, пусть мои горожане не страдают от постоев. Пусть они занимаются своим делом, чтобы им никто не мешал. А дворянство... Вот оно получило свободу. Поначалу это дворянство стало вообще претендовать на власть, там, значит, стали придумывать такой сенат, который страшно был похож на некий дворянский парламент. И она сумела канализировать усилия дворянства на местное управление. То есть вот все, что мы знаем в истории 19 века, дворянские собрания, исправники, все институции самоуправления, она их увела от верховной власти. И в итоге мы получили колоссальный провинциальный мир русской усадьбы, русского дворянства, благодаря вот этому, вот этой ее политике. Вот. А в целом вот это постепенное распространение прав, но ведь мы же понимаем, что вот даже уже отмененное крепостное право сколько лет назад, его пережитки, они живут до сих пор. Это не происходит быстро. Свобода никогда, она имманентно заложена в человеке, но ее сознание не всегда приходит сразу. А потребность свободы вообще не все люди испытывают.
Евгений Викторович, не могу не спросить про фаворитов Екатерины II. Мы уже начали немного об этом говорить, но есть же мнение широко распространенное, что на самом деле правила не Екатерина II, а ее многочисленные фавориты. Вот какую роль фавориты Екатерины II играли в государственном управлении?
Ну, я бы так сказал, что она задавала некие идеи. Угу. Эти идеи и исполняли разные люди, и в том числе ее фавориты. Ну, конечно, самодержавной власти без крайности не бывает. Но вместе с тем, вот, например, история Потемкина, который, в сущности, создал новую страну. Он был ее фаворит. Только обладая вот, широтой полномочий, которые дает ему близость с императрицей, он мог это осуществить. Потому что на все нужно было бумагу, как всегда бывает в России. Mm-hmm. А он был свободен в этом смысле. Но, в принципе, фавориты не занимали такого положения, как можно было бы себе представить. То есть это была сфера интимной личной жизни. Конечно, они кормились за счет государства, получали при отставке очень неплохие, значит, поместья и всем прочему. Но страна была богатая, она могла позволить себе обеспечить какого-нибудь фаворита 100 тысячами душ. Вот. Mm-hmm. И преувеличивать это не следует.
Ну и, в общем-то, фавориты были и при других российских правителях и в 19 веке. Да, там у Николая I и Паскевич, например, фаворит. Да, но мне кажется, что, наверное, главное отличие в том, что, начиная с Александра I, пожалуй, да, и у Александра I, Аракчеев, да, они все-таки эти фавориты занимали все, пожалуй, официальные должности какие-то. Ну, а при Екатерине это было не обязательно. Они могли не занимать никаких официальных должностей, но каким-то образом участвовать и в государственной жизни.
Ну да, конечно, они участвовали в государственной жизни, но опять же говорю, что, вот понимаете, ею была создана такая система, которая действовала по неким заданным параметрам, которые никакой фаворит изменить не мог. Угу. Ну, и в области законодательства, в области всякого рода политики. Конечно, злоупотребления всегда были, без них это было невозможно. И Екатерина даже вообще считала, что человек, который там имеет грешки, он легко управляем.
Ну да, так, скелет в шкафу.
Да.
А все-таки понятно, что, наверное, больше было неудач у нее на пути воспитания вот этого самого нового человека. А какие-то есть примеры удачные вот этого процесса создания нового россиянина в 18-м, может быть, в начале 19 века? Вот кого-то из известных, может быть, фигур первого или второго ряда исторических можно назвать вот тем самым новым россиянином, который был воспитан в екатерининскую эпоху?
Александр Первый.
Александр Первый, да, это новый россиянин.
Да, он действительно, он новый, да, вот mm-hmm. Павел явно не из этого.
Сложно назвать новым, да.
Да, да. Вот, ну, есть особенности Александра, которые мы знаем, там, всякое его лицемерие и все прочее, но...
Он... Византиец, как о нем говорили.
Ну да, да, это Наполеон говорил о нем, что он византиец. Но, тем не менее, это был новый человек, это был... именно воспитанный ей. Она даже вообще разработала систему воспитания внука. И это тоже очень важно, потому что она исходила из того, что русские правители должны жить в доме со стеклянными стенами, чтобы все это видели. Mm. Да? И там масса интересных таких мыслей ее педагогических. Например, не говорить при ребенке... никого не суждать. Или там, мне очень нравится, вора делает случай.
Вот так.
Вот. И какие-то вот такие вот тонкие наблюдения над тем, как нужно обращаться с ребенком, это вот все, как бы сказать, было в этом изложено. Но тут главное, что воспитание нового человека. И она хотела, например, старого внука Константина воспитать императора Византии.
Греческий проект знаменитый.
Греческий проект, да. И начиная с того, что у него нянечка была гречанка, угу. Ну и тому подобное. То есть, конечно, мы понимаем, и сами воспитывая детей, тоже понимаем, что все наши проекты могут ничего не значить на выходе, да? Но лучше иметь какие-то идеи, чем никаких. И в этом смысле Александр был. Но, кроме всего прочего, ну, ну, вообще непоротая выросла интеллигенция, понимаете, которые творцы, да, ну, вот один только Державин взять, да, какая яркая, самостоятельная, интересная фигура, и масса других. И потом, в итоге, вот вся эпоха, начиная с Пушкина, это следствие как раз екатерининского правления. Недаром, когда убили Павла, Александр вышел к солдатам и сказал: «Батюшка умер апоплексическим ударом, и все будет как при бабушке». Вот этот мем «все будет как при бабушке» мне часто вспоминается.
Спасибо большое, Евгений Викторович. Подписывайтесь на наш канал и помните, что история только начинается.